Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. З вамі Вольга Міскевіч, і сёння ў праграме мы паразмаўляем. СМС-мінёр атрымаў 9 год узмоцненага рэжыму, пацярпела з прысудам незгодная.
Насілі, скажыце, былі?
Такіх насілі нічого не было. Всё,
посвятайся. Вы согласны с
прысудам? Нет. Всё.
Мама, подожди.
На вас давление было в ходе суда?
Отстаньте.
На родную кватэру могуць прэтэндаваць нават чаргавікі. Яны стаяць ажно 20 год.
Получение жилья преимущественное право имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в нашем районе. Подавать подают. Вопрос стоит в том, что положительно у нас пока получают только 90-е годы постановки.
Ці пабілі ў Менску пяцігадовае дзіцё за георгіевскую стужку. Да гэтых тэма вернемся адразу пасля музычнай паузы. Не пераключайцеся. З вами Вольга Міскевіч, мы распачынаем нашыя тэмы. Так называемы мінёр метро Сіманаў атрымаў 9 гадоў калонію зможнага рэжыму. Нагадаю, што 34-гадовы мужчына, едучы ў мінскім метрапалітэне, напісаў смс-ку. У мяне бомба, я ў метро, дзе ўзарваць, код актывацыі падкажы. Гэты смс на экране чужога тэлефона пабачыла студэнтка БДУ, якая расказала пра ўсё ахове метрапалітэну. Працу метро спынілі на некалькі гадзін, жартаўніка арыштавалі. Следства вялося некалькі месяцаў, у выніку гора мінёра вінавацілі не толькі ў заведама ілжывым паведамленні аб небяспецы, але і ў згвалтаванні. Дзеянні сексуальнага характару з асобай, якая не дасягнула 16 год, і дэманстрацыя парнаграфіі. Што цікава, суд праходзіў у закрытым рэжыме. Больш падрабязна даведаемся з нашага матэрыялу.
Мінёру жартаўніку з мінскага метрапалітэна далі аж 9 год калоніі ўзмоцненага рэжыму. Суд цэнтральнага раёна сталіцы абвесціў гэта ў аўторак 30 верасня.
У ходзе судзебнага следства па дзелу прызнаны грамадскі транспартным камунікальным дачэрнім прадпрыемствам мінскі метрапалітэн заяўлены сілавыя требаванні адпускання Сіманава ў бытку.
Само здарэнне прагрымела ў мас-медыях 26 лютага. У сталіцы тады на некалькі гадзін спынілі абедзве лініі метро. Гісторыя на пачатку падавалася камічнай. 34-гадовы Сіманаў у вагоне падземкі пісаў смс дзяўчыне. Гэту смс на экране чужога тэлефона пабачыла студэнтка БДУ, якая расказала пра ўсё ахове метрапалітэну. Паводле вынікаў следства, смс-мінёра абвінавацілі не толькі ў заведама лжывым паведамленні аб небяспецы, але і ў згвалтаванні, дзеянні сексуальнага характару з асобай, якая не дасягнула 16 год, і дэманстрацыі парнаграфіі. Пацярпелая, за якую зачапілася следства, гэта суседка смс-мінёра Ксенія Г. Сёння ёй 17 год. Дзяўчына дапамагала Сіманаву прыглядаць за яго дзецьмі. Свае адносіны яны не афішавалі. Ёй мінёрай напісаў той смс. У доме Сіманава нават знялі абшыўку канапы, каб нейкім чынам праверыць яе на наяўнасць слядоў сексуальных адносінаў паўтарагадовай даўніны. Аказалася, што пацярпела і пасля сканчэння следства захоўвае на старонцы ў сацыяльных сетках дзясяткі фотаздымкаў Сіманава і яго дзяцей. Вось і пасля вынясення прысуду цікавімся ў Ксеніі і яе мацеры, ці згодныя яны з прысудам.
Насилие, скажите, были?
Никаких насилий, ничего не было. Все, посвятайся.
Вы согласны с
прием? Нет. Все.
Мама, подожди.
На вас давление было в ходе суда?
Отстаньте. Еще раз сказала.
Ну скажите, было ли давление?
А я, по-моему, русским языком сказала. Отстаньте.
Першапачаткова справа смс-мінёра выглядала як трыумф праваахоўных органаў. Пры гэтым з самага пачатку Сіманава выставілі чалавекам, які мае праблемы з алкаголем і з'яўляецца дрэнным бацькам. Аднак на справе гэта інфармацыя не пацвердзілася. Нягледзячы на шматлікія пытанні, транспартнай пракуратуры хапіла ўсяго пары дзён, каб праверыць прафесійнасць і аб'ектыўнасць следчых органаў. А судовы працэс зрабілі закрытым. Пра падрабязнасці следства ніхто не даведаўся. На пастаўленае еўрарадыё пытанні ніхто не адказаў. Уражаннямі ад прысуда дзеліцца Дмітрый Гарашка, адвакат Константіна Сіманава.
Я з прыгаворам поўнасцю не согласен, я так скажу. У мяне пазіцыя, ну, поўнасцю салідарна з маім пазачынным. Не все так далеко однозначно, как это прозвучало в резолютивной части приговора. Поэтому будем обжаловать, апеллировать.
Одинное послабление, якое атрымаў обвинувачаных, это то, что в суде не разглядали махшимость выплаты Минск-Трансу 234 миллионов рублей, якія Сіманаву ранее выставили. Ён повинен будет сплатить на карысть милиции, Минск-Транса и державы каля 90 миллионов рублей. Евген Волошин, Еврорадио.
Ведаючи нашу судовую систему, марные спадзяванні на абскарджванне прысуду. Адзінае, што дадам, у суседній з намі краіне, дзе прайшла рэвалюцыя годнасці, быў пераабраны прэзідэнт, першай рэформай, нават не гледзячы на складаную геапалітычную сітуацыю, Пётр Парашэнка прапанаваў зрабіць не ў ваенным сектары, не эканамічныя захады, а менавіта ў судовай сістэме. Варта задумацца над гэтым. Магчыма, наша судовая сістэма далёка не такая скарумпаваная, як ва Украіне, і пры такім раскладзе цяжка будзе пакараць людзей, якія абкрадалі Украіну дзесяцігоддзямі. Але што судовая сістэма Беларусі залежыць ад выканаўчай улады, факт застаецца фактам. А мы ведаем, што асноўныя прынцыпы дэмакратыі гэта падзяленне галін улады. Тутбай выдаў матэрыял, што нібыта нейкі хлопец накінуўся ў кароне на пяцігадовае дзіця, пабіў і сарваў георгіевскую стужку. Матэрыял абапіраўся на інфармацыю з Фейсбука. Рэдакцыя абяцала зрабіць расследаванне, але ўдакладненне акалічнасцяў гэтага выпадку так і не адбылося. Мы засумніваліся ў праўдзівасці такой інфармацыі, бо ў менскай кароне ніколі не прадавалі георгіевскія стужкі і вырашылі высветліць, ці сапраўды канфлікт меў месца. Больш падрабязна проста зараз.
Следчы камітэт заяўляе, што нічога не ведае пра гісторыю пра напад на дзіця з георгіевскай стужкай. Інфармацыя аб гэтым скандале з'явілася 29 верасня на інфармацыйным партале «Тутбай» са спасылкай на допіс у сацыяльных сетках. Паводле матэрыяла, 26 верасня мінчанка Алена набыла ў кароне, што ў гандлёвым цэнтры замак, пакунак георгіевскіх стужак. Аднак на выхадзе з гандлёвага цэнтра нейкі хлопец вырваў стужку ў дзіцяці, моцна яго штурхануўшы. Пачалася бойка. У выніку Алена моцна ударыла хлопца і трапіла разам з ім у цэнтральны РУС, сцвярджаецца ў матэрыяле. Пры гэтым не называецца ні імя хлопца, ні прозвішча Алены. Спасылка на допіс Фейсбуку, як і скріншот самога допіса, адсутнічаюць. У інфацэнтры кароны, згаданай у скандальнай публікацыі Еўрарадыё, расказваюць, што не гандлююць і не маюць у продажы георгіевскіх стужак.
Нет, может быть, в торговом центре где-то есть, но конкретно в короне нет.
У прэс-службе цэнтральнага РУС Мінска, куды паводле публікацыі даставілі Алену, разам з дзіцёнкам і пабітым ёй ненавіснікам георгіевскіх стужак, пра гэтую гісторыю таксама не чулі. А следчы камітэт Беларусі нават распаўсюдзіў афіцыйную заяву, згодна з якой УСК не валодуюць ніякай інфармацыяй аб інцыдэнце. Уладальнік партала «Тутбай» Юрый Зісер у адказ на крытыку матэрыяла аб нападзе на дзіцёнка з георгіевскай стужкай, якая разгараецца ў соцсетках, паабяцаў у хуткім часе апублікаваць удакладненні з падрабязнасцямі гісторыі. Аднак гэтага пакуль не адбылося. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А вось мне падаецца, што гэта такая пэўная правакацыя супраць таго, што ў тых жа самых сацыяльных сетках моладзь пачынае заклікаць карыстацца не георгіевскімі стужкамі, а беларускімі нацыянальнымі. Прыходзяць у крамы звычайных галантэрэй і папросту іх набываць і, ну, дзе-небудзь завязваць там на руцэ на сваім заплечніку. І вось, можа, сапраўды хтосьці забаяўся зноў нейкай хвалі адраджэння і закідвае ў інтэрнэт вось такія фэйкі. Цікава, а што сімвалізуе георгіевская стужка і ці варта яе насіць беларусам? З такім пытаннем мы выйшлі на вуліцы сталіцы, і што мы пачулі? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Што сімвалізуе георгіевская стужка і ці варта яе насіць беларусам?
Ну, гэта нешта з гісторыі расійка звязана. На медалях было. Ну, лічу, гэта спорнае пытанне, таму для нейкіх людзей гэта як памяць нейкая, а для кагосьці проста так. Ну, калі каму-то трэба, няхай носіць.
Я таксама чуў, што гэта спорнае. Нехта называе гэта атрыбутыкай, ну, ветраны, а нехта лічу, гэта фашысцкай нейкай атрыбутыкай.
Вось.
Гэта, мабыць, перажыткі з савецкасці.
Сімвалізіруюць пабеду.
Мне кажется, ещё сімвалізіруюць патрыятызм. Мне кажется, это зависит от человека. Если он хочет её вешать, то он её повесит.
Сімвалізіруюць патрыятызм, наверное, эта ленточка. Поэтому те люди, которые патриоты, то они вешают. Ну, я тоже так считаю, что от человека зависит.
Начал вешать, все начали вешать. Вот всё. У нас народ такой, знаете, кто-нибудь, может, один сделал, да, сказали, что класс. Другой начали тоже все повторять. Скажут повесить красное знамя, и повесят красное знамя. Поэтому это все зависит от нашего народа, если честно. Некоторые эту георгиевскую ленточку на протяжении всего года не снимают. Она замусоленная потом болтается.
Это у нечем на сегодня это стало таким символом империализма российского, видать. Ось. А якобы исторично, натурально это связано там с Российской империей и войсковой славой и так далее. Ну, просто что сказать на кон того, как сегодня там навязываются на свою машину эту стушку, якобы я в этом великого сенсу не бачу. И мне кажется, что большинство тех людей, которые повязываются, они сами не разумеют, что делать.
Это были ваши слова.
Ну, так отрывается, что после падения в Украине стушка символизует собой худший сепаратизм и терроризм. Мы покуль перерываемся на музычную паузу, после якой вернемся до темы, которые связаны с Украиной. Не переключайтесь.
На Юра Радио, Юра Новини. Євросоюз покинул санкции супроть России усилия. Амбассадоры краин чальцов Евросоюза не бачат поляпшения ситуации в Украине. Один суразмолцов агенции Reuters подлумачил, никто навык не казал про махчимость обмены санкций, уличивающей ситуацию. Амбассадоры краин Евросоюза собрались 30 вересня, каб обмерковать лёс антироссийских санкций. Европейская служба внешнеполитичной деятельности представила доклад об выполнении погоднения по урегулированию конфликту в Украине. Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не бачить можливості для обміну економічних санкцій супроти Росії. Німецькі модельєри випустили майки з портретом Путіна і представили її 26 вересня на тидні моди у Парижі. Майки зробили справжній фурор показу нової колекції німецької марки Talbot Ranghof. Для глядачів стало нечаканістю з'явлення моделі у футболках з виявою президента Росії. На кожній моделі портрет російського президента був представлений на фоні символів якого-небудь міста, а слоган обвіщав: «Наведайте це місце, покуль туди не добрався Путін». Наприклад, на майці з парижської Ейфелевої вежі дизайн розробили пародію на малюнок логотипа знакомитого універмага галереї Лафайет. А на майці з Нью-Йорком Путін повстає в образі полуголого Кінг-Конга на Empire State Building з російським стягом в руках. Як кажуть самі дизайнери у своїй колекції, вони хотіли з гумором закрануть політичну тему долучення Криму до Росії і російської війни в Україні. Ситуація з масовим зникненням видів дикої фауни і флори горша, ніж думали раніше. Про це говориться у новому виданні докладу Лондонського зоологічного товариства під назвою «Індекс живої планети». Поводле авторів докладу, популяції погрожають скороченням. Гэтак некоторые виды скоротилися удвоя за 40 годов. Гэта тычыцца сусунов, птушек, рептилий, амфибий и рыб, среднее скорочение популяции яких ажно 52%. Популяции видов, якія живуть у пресных водоемах, скоротились еще больше, на 76%. У новом докладе применена новая методология, якая дает больше докладную картину, кажут авторы, чем высновы попереднего докладу. Тады два года тому навуковцы пришли до высновы, что скорочение диких видов склало всего 30%. Зараз лічби горше – 52,76%. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Хоча перемир'я в Україні протягується, тим не менш, амаль кожен день гинуть українські військовці. Більш того, жорсткі бої не перший тиждень, а може і не перший місяць ведуться за Донецький аеропорт, який уже охрестили Брестською крепостю 2. Сепаратисти скардяться, що аеропорт обороняють не люди, а кіберги, бо взяти його немогчимо. Як відомо, оборону тримають кіровоградські спецназовці, так само військовці з 93-ї механізованої бригади і бойці доброохотницьких подразделение у Тымлику и правый сектор. Але на войне важна еще и праца выведки. Як она працуе в Украине теперь, доведаемся просто зараз.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоим реальном житті.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На войне без разведки немагчыма. Про сакрэты вядзення разведки на Донбасе распавядае разведчык 72-й особой механізаванай бригады Сергей Костаков.
Мы брали местные машины с местными номерами и на них прямо заезжали в этот тыл ДНРовцев. и смотрели там, где у них танки стоят, сколько их человек, в каких они местах. Ну, то есть всю информацию добывали. И даже вот когда мы ехали на этих машинах, с нами водители здоровались, потому что они думали, что мы местные жители. Потому что как только в тыл ДНР заезжает чужая машина, местные тут же звонят по телефону, и тут же эта машина или обстреливается, или уничтожается, или берется в плен. То есть это 100% потеря личного состава, и никакого как бы толку от этой разведки нет. Поэтому в такой ситуации эти разведчики вынуждены балансировать на грани закона. Вы понимаете, если они будут тупо исполнять приказы командования, то они будут просто трупы. Это во-первых. А во-вторых, просто если их там захватят в плен, они могут даже ложную информацию давать. То есть никакого толка от этой разведки не будет. Это просто бред.
За гэтага хаджэння по мяжы закона шмат на кого з разведчыкаў і бойцоў батальонаў добраахвотнікаў, распавядае Кастаков, заведзеныя крымінальныя справы, якім не даюць хаду, бо пакуль гэтыя людзі патрэбныя. Але самае страшнае тое, што і ўся украінская армія, сцвярджае суразмоўца Еўрарадыё, ходзіць нават не па мяжы, а паза законам.
Ёсць закон пра барьбу з тэрарызмам. Так вот, согласно этому закону, армия не может так действовать. Она должна, наоборот, сидеть в тылу и что-то там охранять. Какие-то там склады, объекты какие-то, вокзалы и все. А вот эти СБУшники и вот эти вот специальные подразделения МВД должны делать то, что делает армия. Оно получается все с ног на голову. И получается, что армия стоит на передке, ее обстреливают, допустим, из какого-то села, из жилого квартала. И что? Армия отвечает. А потом скажут, что там убьют какого-то мирного жителя, еще неизвестно кто, армия убьет или ДНРовцы убили. А скажут, что это армия, и потом будут судить этих людей. Вот командиры, офицеры уже тонут уже, потому что они уже знают, что когда их будут выводить после этого АТО, будут разоружать. Разоружат этих офицеров и возьмут их под стражу и будут предъявлять обвинения. Особенно боятся вот эти командиры арт-дивизионов, потому что они реально понимают, что формально они уже заслужили на пожизненное заключение. Там им там и геноцид можно предъявить, и терроризм, и что хочешь.
Цалком размову с Сергеем Костаковым читайте на сайте euroradio.fm. Дмитрий Лукашук.
А мы пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой паразмаўляем пра арэнднае жыллё. Хто зацікаўлены арэндным жыллём і ці лёгка яго атрымаць, а потым сплаціць за яго, усё гэта неўзабаве. Не пераключайцеся. У нашай сталіцы ўжо 3,5 тысячы арэндных кватэр. На арэндную кватэру могуць прэтэндаваць і чаргавікі, якія чакаюць на паляпшэнне жыллёвых умоў больш чым 20 гадоў. Тое, што чаргавікі атрымліваюць арэнднае жыллё, дзяржаве выгодна. Але якая выгода ў гэтым саміх чаргавікоў, пытанне адкрытае. Больш падрабязна распавядзе наша журналістка Тамара Савіч, ёй і перадаю слова.
У Мінску 3,5 тысячы арэндных кватэр. Нечакана кажа начальнік управлення жыллёвай палітыкі Мінгарвыканкама Александр Аўраменка. 720 кватэр ўжо быццам бы занялі навасёлы. Але дзе ж астатнія 2780 кватэр? Александр Аўраменка у комментарии Еврорадио удокладняя.
Все, почти там сколько у нас, 3,5, они все заселены, потому что абсолютное большинство из них это квартиры, которые были служебными, которые по указу 563-му переведены в число арендных, коммерческого найма, как это правильно говорится.
По словам чиновника, для 235 тысяч жихаров столицы, которые стоят у чарзе на поляпшение жилевых умов, это 3,5 тысячи кропля у моря. На сайтах администрации районов знаходжу 12 квартир и навод 5 покоев у коммунальных квартирах, которые можно арендовать. Кошт вагается от 465 тысяч в месяц за покой до 1,5 миллиона за двух покоевку. У Першамайском районе столицы у аренду пропонуют 3 помешкания, 2 из них покои у коммунальных кватэрах. У службе «Одно в окно» меня запрашивают приехать и написать заяву. Потребен только пашпорт.
Получение жилья преимущественное право имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в нашем районе. Подают люди из города Бреста, приезжают, тут работают, они подают документы. Подавать подают. Вопрос стоит в том, что положительно у нас пока получают только 90-е годы постановки. 70-е и 90-е. А дальше там судьи, прокурорские работники, молодые специалисты и тому подобное.
У Першамайском районе приводят такой приклад. Калі заявку падам я і той, хто стаіць у чарзе на жыллё 20 гадоў, ды кватэру натуральна дадуць яму. Перапытваю, а хто хутчэй атрымае кватэру, алкаголік, які стаіць у чарзе, ці я, калі на чарзе не стаю, але маю вельмі добрыя рэкамендацыі ад арэндадаўцаў. Хто не хоча такога арэндатара?
Не будзіць плаціць, яго выселят. Тут немножко цяпер в этой системе проще. Выселят, и эту квартиру повторно выставят на аукцион. Стоят уже с 90-х годов. Получили квартиру, а через полгода пришли опять. Я говорю, чего пришли? Они выселили.
Выпробовываю удачу у Ленинском районе столицы. Тут пропоновывают 7 кватер, а у чарзе на поляпшение УМО у районе стоять каля 30 тысяч человек.
На каждую квартиру обычно порядка 100 заявлений. Первоначально рассматриваются заявления всех тех, кто состоит у нас на очереди. За 3 года в целом, что существует это арендное жилье, по городу ни разу не состоящим на очереди не выделяло. Если вы не состоите на очереди, то теоретически можете претендовать, фактически шансов, ну, их нету.
Тамара Савич, Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. Мінская «Динамо» проіграла по булітах «Словану». Черговий матч чемпіонату континентальної хокейної ліги пройшов у понеділок у Братиславі. Мінчані двоє відігрувалися і здолили перевести гульню у овертайм, де закинутих шайб не було. А буліти більш докладно виконали господари пляцовки. Після 11 матчів у «Динамо» 18 очков і 5 місце у конференції «Захад». 3 кастрычніка «Динамо» прийме фінський «Йокерит», той самий, який обіграли у гостях на старті першинства. Початок о 19 годині. Белорусские ультрасы с допомогой вялизного баннера наладить перформанс у знак солидарности с украинцами. Это мусить отбыться 9 кастрычника на Борисов-арене подчас отборочного матча чемпионата Европы помеж сборными Беларуси и Украины. На баннеры меж тым не будет никаких политичных лозунгов. Фанат Яуген каже, что ён и его сябры притрымливаются позиции, что украинцы – это братский народ. Усе конфликты, якія были помеж фанатами с Беларуси и Украины, теперь у минулым, покольки теперь все изменилось из-за подеев на Донбассе. Сустрэча команд Беларуси и Италии стане кульминацией святкования 85-х угодков белорусского бокса. Я на пройде другого кастрычника у Белдзяжцирку. Чакается приезд у Минск ведомых итальянских боксеров, чемпионов света Клемента Руссо, Маминека Валентина да и інших. Футболисты сборной Венгрии купили заузятарам билеты на гульню с командой Румынии. Таким чином яны просят пробачения за неудалый старт у отбора на Евро-2016, коли проиграли сборной Полночной Ирландии с ликом 1-2. Поведомляется, что футболисты подаровали 1200 квитков на матч, який пройдет 11 кастрычника у Бухаресте. Заузятары кажуть, что это меньшее, что могли зарабить футболисты для их. С вами был Виталий Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
На Еврорадио презентация синглу «Все ха-ха» от гурта «Бульвар». Больше подробно у новинах шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колесникова. Презентація на Еврорадіо сингла «Все ха-ха» від гурта «Бульвар». Релізом команда анонсує вихід нового альбома. Будучу пластинку музики гурта «Бульвар» уже анонсували синглом «Пустота», який вийшов у жнівні. Тепер музики підрихтували ще один міньйон під назвою «Все ха-ха», який складається з двох композицій – альбомної версії пісні і ремікса на яє. Подробязниці розповідає лідер гурта Михаїл Курносов.
І, в общем, вона якась така вийшла, немножко не похожа на все то, що остальное у нас буде на альбомі. Ну, і, наверное, этим она нам с ним стала интересна в плане там каких-то дополнительных там аранжировок, ремиксов и так далее.
Все ха-ха мне, все ха-ха, все ха-ха мне, все ха-ха.
Тепер гурт рыхтуецца да прэзентацыі новага альбома. У пласцінку пад назвай «Нужнае падчеркнуць» увайшло 11 кампазіцый. На ёй музыкі спрабавалі граць не музыку, а настроі характарызуюць яго як нотную прозу. 8 лістапада гурт «Бульвар» прэзентуе новую праграму ў клубе «Піраты». Напярэдадні імпрэзы альбом будзе выкладзены ў інтэрнэт. Паслухаць сінглу можна на нашай старонцы еврарадио.фм у рубрыцы «Музычных навін». Black Sabbath збіраюцца запісаць чарговы альбом у будучым годзе. Заяўляецца, што ён стане апошнім у кар'єры каманды. Летась легендарны гурт уз'яднаўся і запісаў першую пласінку з 95-го года пад назвай 13, а таксама правёў маштабны сусветны тур у падтрымку рэліза. І вось у адным з інтэрв'ю фронтмен каманды Озі Осборн заявіў, што ў планах гурта яшчэ адзін альбом і развітальны гастрольны тур. Хутчэй за ўсё, прадзюсаваць новы альбом гурта зноў будзе Рык Рубін. Матэрыял для дыска ўжо напісаны, аднак раней за наступны год гурт за яго не возьмецца. Па словах Осборна, многа залежыць ад стану здароўя Тоні Айомі, які праходзіць курс лячэння ад раку. Наталя Куніцкая, якая была вядомая клавішніца гуртоў Клавер Клаб і Таксі, а цяпер перабралася ў гурт «Серебряная свадьба», прадставіла дэбютны сольны альбом у якасці электроннай прынцэсы. Гісторыя яе праекта «Масты Лайт» пачалася ўсяго паўгода таму, а ўжо цяпер ён набыў папулярнасць у публікі і прыхільнасць крытыкаў. «Секрэт» – гэта цалкам самастойная праца Наталі з запісам і напісаннем матэрыялу і прадзюсаваннем яна займалася ўласнаручна, нягледзячы на адсутнасць досведу. Досведу прадзюсавання ў мяне раней не было, таму на гэтай працы я хутчэй вучылася і эксперыментавала, паклаўшыся на пачуцці, асацыяцыі і свой густ. Праз гэта ўсё атрымалася вельмі шчырым і стылістычна самабытным, разважае Наталя на сваёй працы. Альбом выйшаў на расійскім лэблі «Цёмныя лашадкі», даступны на сервісах iTunes, Google Play, Яндекс Музыка і іншых платформах. Назву ж альбома «Secret» музыка патлумачыла сваю любоўю да дзіцячай забавы, сакрэцікаў. Калі ты нешта дарагое хаваеш у ямку, накрываеш шклом і засыпаеш пясочкам. На вокласе альбома акурат такі сакрэцік зроблены руками Наталі. А гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет, заставайцеся з намі.
Дадаём раду Віцебску. Засталіся лічаныя дні. Больш падрабязна Ліза Кучаравая.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Зорка свяці.
Фестываль «Даём рады» у Віцебску. Лепшыя гурты штогадовай музычнай прэміі «Еўрарадыё «Даём рады» запаляць у Віцебску 4 кастрычніка.
Мы бачым сотні прамянёў.
У лайн-апі Віцебскага фэсту «Даём рады» Акут, ЭБН, Сцяна і легендарны гурт «Крама». Кампанію рэзідэнтам фэсту «Еўрарадыё» складзе віцебскі гурт «Bright Inside». Фестываль «Даём рады» пройдзе 4 кастрычніка ў круглай залі КЗ «Віцебск». Пачатак 18-й.
Боб Марлі, я твой внебрачны сын, я здесь на востоке.
10 кастрычніка ў клубе «Піраты» пройдзе «Мінск Рэгі Фестываль». На фэсте можна будзе пачуць гурты Адыс Абеба, Ботанік Проджэкт, Марліны. Галоўным хэдлайнерам фестывалю стане рэгі-музыка сонечнай Ямайкі Карубэл.
Он в ботинках, она на цыпочках, босиком. У неё в руке босоножка с отломанным каблуком. Он хохочет так, что едва не давится кабяком.
Вера Паласкова 31 кастрычніка ў мінскім прайм-хол выступіць з праграмай «Гарады і колькасці». Больш цікавых мерапрыемстваў чакаюць вас на еўрарадыё.фм у афішы. Пачуемся!